эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 10 августа. Пятница, и говорить сегодня мы будем о таком. Зачем Ринату Ахметову завод в неподконтрольном Донецке?
Сегодня можно купить дешево те, что будет приносить прибутки там завтра або післязавтра.
Подружились и стали разводить коз. Как женщины из Алчевска и Бойковского села создали ферму.
Я Катю попросила, говорю, забирай дітей, ідіть до лісу, говорю, мені треба декілька годин тиші, щоб я могла написати бізнес-план.
І що таке на самом деле сайт «Миротворець»?
Тогда возникла идея помочь и, цитата, «взять на карандаш предателей и отщепенцев».
46-летнюю Марину Чуйкову группировка ДНР задержала на блокпосту Майорске 19 марта 2018 года. С тех пор она в плену у подконтрольных России сил по подозрению в шпионаже. Зачем группировки ЛДНР охотятся на гражданских? Как уберечься от задержания в оккупации? И как Украине защитить своих? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях волонтер, сын пленной группировки ДНР Савва Чуйков, а также волонтер и психолог Анна Макроусова. Друзья, напоминаю, у вас есть возможность участвовать в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также напоминаю, звонить и писать можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Телефоны мы включим буквально через 10 минут.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
А начнем наш выпуск с выпуска новостей от Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировал передвижение грузовой техники через российско-украинскую границу. Как следует из отчета наблюдателей, сначала колонна из 8 грузовиков по грунтовой дороге вдали от пунктов пропуска въехала на территорию России. Позже похожая колонна из КАМАЗов и УАЗов пересекла российско-украинскую границу, въехав на территорию Донбасса. Напомню, Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков группировок ДНР и ЛНР. Кремль обвинения отвергает. Один украинский военный погиб, двое были ранены за прошедшие сутки на Донбассе, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 45 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе из тяжелого вооружения. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах населенных пунктов Калинова, Логвинова, Пришиб и Калиновка. В группировке ДНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали. Контрольно-пропускной пункт станица Луганская временно прекратит свою работу завтра, 11 августа. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил Facebook. КПВВ будет закрыт с 10 до 13 часов. В сообщении говорится, что такое решение принято командованием ООС, чтобы ликвидировать взрывоопасные предметы в районе станицы Луганской. В Покровске ночью прогремел взрыв возле проходной завода пылеподавления, сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области. По их данным, неизвестный бросил гранату F1 под проходную завода. Пострадавших нет. В результате взрыва поврежден фасад и окна здания. Полицейские выясняют полные обстоятельства случившегося. Компания «Вода Донбасса» возобновит поставки технической воды в Краматорск в полном объеме. Фильтровальная станция будет работать круглосуточно. Об этом договорились Краматорский горсовет и водоканал с компанией. Сейчас, по сообщению водоканала, заполняется магистральный технический водовод, происходит очищение воды и наполнение резервуаров. После этого фильтровальная станция возобновит работу в круглосуточном режиме. Напомню, 7 августа компания «Вода Донбасса» из-за неуплаты за услуги водоснабжения сократила поставки воды в Краматорск. В Краматорске и Покровске на выходных пройдет международный фестиваль музыки «Fête de la Musique». Праздник музыки всех стилей и направлений проходит в более чем 140 странах мира. Все события бесплатные и ориентированы на любые аудитории. По словам организаторов, в украинских реалиях этот праздник не только о музыке, но и о снижении социальной напряженности, объединении, полезной коммуникации и возвращении себе права на город. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 12 до 16 градусов тепла, днем воздух пригреется до плюс 30.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Не забывайте, совсем скоро мы включаем наши студийные телефоны. Номера 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные, и Viber 066 901 24 34. Телефоны начнут работать буквально через несколько минут.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Компания «Митинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского приобрела почти 25% акций компании «Донецк-Сталь», более известной как «Донецкий металлургический завод». Эта сделка – поддержка умирающего бизнеса на неподконтрольной территории и попытка украинских олигархов завоевать лояльность в Кремле. Такова одна из версий политологов. Возможно, Ринат Ахметов владеет какой-то информацией о дальнейших событиях на Донбассе и, пользуясь возможностью, скупает малоликвидные активы на неподконтрольной территории по низкой цене с перспективой вмонтировать их в сеть предприятий СКМ. Так зачем предпринимателям нужен завод в городе, который не контролирует правительство, выяснял Дмитрий Донской.
Кипрская Fintus Trading Company Limited, в собственности которой находилось 100% акций акционерного общества «Донецк-Сталь», металлургический завод, в подконтрольном боевикам Донецке, продала по 24,9% своих акций четырем компаниям и вышла из состава акционеров. Одним из четырех покупателей стала группа «Митинвест», собственником которой являются Ринат Ахметов и Вадим Новинский. Такая сделка стала следствием объявленных в России возможных санкций против украинских олигархов, считают эксперты. Российские санкции могут сильно ударить по расположенному на территории Украины бизнесу Ахметова, металлургическому и энергетическому. Например, закроют поставки дешевого угля из России и экспорт металла. Покупкой активов «Донецк-Сталь» и поддержкой предприятий, находящихся в сложном положении в Ордло, Ринат Ахметов, возможно, хочет заслужить лояльность Кремля и не попасть под санкции, считает экономист Алексей Куща.
Сьогодні можна купити дешево те, що буде приносити прибутки там завтра або післязавтра. Це один з варіантів. Другий варіант – це, наприклад, взяти участь у певному відновленні життєдіяльності підприємств на цих непідконтрольних територіях для того, щоб коли в Москві будуть розглядати, наприклад, санкційний пакет проти українських там олігархів, українських нафтопромислових груп, для того, щоб цей санкційний пакет був не такий жорсткий, такий потужний, як він міг би бути.
В 2016 году Ринат Ахметов был вынужден продавать свою собственность на неподконтрольной территории. Александр Захарченко не желал делить сферы влияния ни с кем. То, что сейчас Ахметов приобретает собственность в Ордло, является серьезным индикатором, считает шеф-редактор издания «Деловая столица» Виталий Перович. По мнению эксперта, если будут договоренности на уровне значительно более высоком, чем Захарченко и Пасечник, то этой собственности Ахметова ничего не угрожает. К тому же покровитель Захарченко Сурко сейчас не в фаворе у Путина, и Захарченко будет сидеть и не предпринимать самостоятельных действий. На грядущих выборах Ахметов не планировал выступать против нынешних властей. С ней у владельца СКМ сложились нормальные отношения. Но приобретение этих активов – сигнал того, что Ахметову, возможно, оказывают какую-то услугу со стороны России и будут требовать взаимных услуг, например, во время выборов, считает Виталий Перович.
В принципе, планы России щодо украинских выборов, они більш-менш оформлюються зараз. Да, мы бачимо проект Рабиновича, мы бачимо, що до цього проекту приєднався Медведчук. Швидше за все до цього ж проекту приєднається та частина блоку, яка пов'язана з Льовочкіним і Фірташем. І тут не вистачає в цьому пазлі, в принципі, Ахметова. Тому що в нього, в принципі, є досить хороші стосунки з нинішньою владою.
В групу «Донецк-Сталь» входят Донецкий металлургический завод, Ясиновский коксохимический завод, Макеев-Кокс, шахтоуправление «Покровское». Сейчас сами по себе эти предприятия находятся в неприглядном состоянии. Однако, если их интегрировать в базовые технологические цепи Ахметовского СКМ, уголь-кокс-металл, уголь-электроэнергия-металл, то их ликвидность возрастет в разы, считают экономисты. Наша редакция обратилась за комментарием в пресс-службу «Митинвест Холдинга». Какую-либо информацию мы пока не получили. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Только что наша редакция получила такой ответ от компании «Мединвест». Это ответ Виталия Ермака, пресс-секретаря компании «Мединвест». По-украински зачитаю, как, собственно говоря, и прислали. Цитирую. «Угода зачіпає тільки шахту управління Покровське, розташоване в місті Покровськ. Це контрольована Україною територія. Група «Мединвест» завершила угоду із придбання 25% акцій шахту управління Покровське, розташоване в місті Покровськ. Цей актив – основний постачальник коксівного вугілля на підприємства Мединвесту. Частка в шахтоуправлінні Покровське дозволить групі компенсувати потужності приватної акціонерної товариства «Краснодонвугілля», контроль над яким було втрачено в 2017 році, і забезпечити коксохімічні підприємства Мединвесту високоякісним вугіллям марки К. Напоминаю, это ответ компании Мединвест по поводу якобы приобретения активов на заводе ныне, который находится в Донецке, не подконтрольный украинскому правительству. И к другим темам. Вокруг Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разгорелся скандал. Причина – выборы общественного совета при Министерстве. Общественные организации, не попавшие в состав совета, обвиняют Министерство в махинациях. В самом же министерстве говорят, что выборы в общественный совет прошли честно. В ситуации разбиралась Дарья Куриная.
1 серпня відбулися установчі збори по створенню громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій. В ході зборів до складу ради увійшли 26 організацій. Згодом близько 10 відомих організацій збори залишили на знак протесту. Зокрема, це Донбас СОС, Ерлайт, Право на захист, Українська народна рада Донеччини та Луганщини, Благодійний фонд допомоги батальйону Донбас та Міжнародна агенція ЗМІН. Міністерство боїться відкритості та критики, вважає позафракційний народний депутат Наталя Веселова. На її думку, до громади Громадської ради увійшли люди, які не спроможні захистити права внутрішньо переміщених осіб і мешканців окупованих територій.
Декілька громадських організацій, які прийшли до громадської ради, мають одних і тих же бенефіціарів, тобто вони пов'язані з одними і тими ж людьми. А багато громадських організацій взагалі ніколи не займалися захистом прав внутрішньо переміщених осіб або громадян, що живуть на окупованих територіях, тобто взагалі не займаються цією тематикою. А ці громадські організації, які з 14-го року займаються цими питаннями, вони не війшли. Це говорить про те, що міністерство формує зручну для себе громадську раду, яка буде завжди схвалювати будь-які рішення, незалежно від того, чи вони будуть правомірні чи ні.
Мінтот зарекомендувала себе як орган, який не діє, каже Лілія Вірьовкіна, голова громадської організації «Ти потрібен Україні». На її думку, обраний склад громадської ради створено лише для прикриття.
Мінтот створює себе подушку безпеки, щоб відокремити себе від громадськості, від громадської думки. І якщо громадська рада буде казати, що все добре, це зменшить ризик натиску суспільства, вимог звітування.
А от заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука навпаки каже, що вибори до ради відбулися чесно і підстав для перевиборів немає.
Я так думаю, що буде той склад, який був обраний. Підстав для спання я, наприклад, не бачу. Я був присутній на зборах, і на закону я не втручався в процес. Як громадськість вирішувала під час голосування, так це голосування і відбувалося. Те, що деякі люди незадоволені результатами, вибачте. На жаль, і в Верховній Раді не завжди всі задоволені результатами, що тут робиш. Я не мав можливості, і не маю, і не буду втручатись в роботу громадської ради. І відверто кажу, я дещо шокований, коли ті незадоволені люди, які не потрапили до складу, починають розповсюджувати чутки, що там був якихось грантів чи бюджету.
Наразі громадські організації, що не потрапили до складу громадської ради, вимагають від міністерства не затверджувати персональний склад громадської ради, провести відповідну оцінку документів установчих зборів та переобрати склад громадської ради, використовуючи голосування онлайн, за прикладом Міністерства охорони здоров'я. Дар'я Куріная, радіо «Донбас Реалії».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Зачем группировки ЛДНР охотятся на гражданских? Как уберечься от задержания в оккупации и как Украине защитить своих на неподконтрольной правительству территории? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях волонтер, сын пленной группировки ДНР Артур Чуйков. Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте.
Также Анна Макроусова, руководитель общественной организации «Блокитный птах», психолог. Здравствуйте, Анна.
Добрый день.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наши номера 0800 300 403, звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные, бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Ждем ваших звонков, сообщений. Артур, расскажите нашим слушателям, что случилось с вот вашей матерью.
Добрый день еще раз. В общем, 19 марта мою мать задержали неизвестные люди, которые представились сотрудниками МГБ, Министерства госбезопасности ДНР. И задержали ее на основании того, что якобы у нее в телефоне нашли номера телефона СБУ. И это было причиной для того, чтобы ее задержать. Далее ее отвели в допросную, начали допрашивать и отвезли далее домой, провели обыск в квартире, изъяли все носители информации, компьютеры, телефоны, планшеты, ноутбуки и так далее. Вот, далее ей инкриминировали то, что якобы она со своего мобильного телефона фотографировала какие-то военные объекты, в общем, раскрывала военную тайну и передавала данную информацию высокопоставленным чиновникам или
украинским спецслужбам.
Украинским спецслужбам, да. Вот. Об этом я узнал спустя 3 дня. Последний раз мама выходила на связь с нами в субботу. Я не мог ей дозвониться. Я и брат звонили ежедневно, и такая ситуация, что там очень плохая связь. И бывает такое, что люди там стоят на блокпостах, и нет возможности за один там час, за 2-3 часа, даже за день проехать. И поэтому связи может быть такое, что не будет целый день. И я звонил ей 3 дня, на 3-й день я позвонил, она не брала трубку, соответственно. Я позвонил соседке, которая живет рядом в соседней квартире, и спросил, так и так, почему мама не берет трубку, на что она сказала, что мама в ближайшее время трубку не возьмет, потому что ее задержали. Ну, я подумал, что шутка, говорю, такого не может быть, ну, типа, за что ее задерживать, она не имеет никакого отношения ни к одной, ни к другой стороне и никого не поддерживает. Вот, и она сказала, что якобы приехали сотрудники МГБ, и ее задержали, провели обыск в квартире, и в ближайшее время мама не выйдет на связь. Вот, ну, тогда мы начали бить тревогу с братом, что звонить отцу, бабушке, сразу надо что-то делать. Езжайте в МГБ, в полицию, звоните там своим знакомым, ну, грубо говоря, надо найти человека. Вот, написали заявление в полиции сразу отказывались принимать заявление.
В украинскую полицию?
Нет, 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 в ДНР отец все писал. Вот, мы туда не ездили, мы, ну, тоже переживали за свою безопасность, что нас тоже могут задержать тоже по неизвестным причинам. И поскольку отец уже был там, то всем занимался отец и бабушка, то есть мать нашей мамы. И полиции сначала отказывались брать какие-то заявления, а спустя там некоторое время, примерно месяц, все-таки приняли заявление о пропаже человека. МГБ полностью отказалась от дачи каких-то пояснений, разговоров, принимать заявления и так далее. Вот. И никакой информации первый месяц вообще не давали. В первый месяц мама находилась на изоляции. Вот.
Это бывшая арт-платформа, арт-завод неподалеку от Донецка, превращенный
да.
в тюрьму сейчас.
Да, да, да. Вот. О чем свидетельствовал ее iCloud, у мамы был iPhone, и я зашел в ее iCloud, и ее телефон светился в МГБ. Вот. Вот такие дела.
По датам это все случилось 19 марта, насколько да. я знаю, задержали ее во время пересечения КПВВ.
Так, верно.
А где она, собственно говоря, проживала все это время?
Она проживала в Горловке, поскольку в Горловке у нее мама. Мама сейчас больная, у нее подозрение на рак, у нее сахарный диабет, и она очень, ну, очень тяжело ходит. Поэтому мама не могла ее бросить, и, соответственно, перевести в то время она тоже ее не могла, потому что жара была, ужасная жара, и она собиралась, вот жара спадет, и бабушку перевезем сюда к нам. Вот. И мама иногда ездила, пересекала границу Артемовск, Горловка, получала там посылки и приезжала к нам в Харьков, навещала нас и также, ну, возвращалась обратно, чтобы за бабушкой следить.
Артур, с чем вы это все связываете? Могли бы быть у вашей матери на телефоне действительно некие фотографии, телефон СБУ, вот подобные вещи, которые ей инкриминируют сепаратисты группировка ДНР?
Фотографий не могло быть, поскольку у меня есть доступ к ее iCloud. Я сразу проверил все фотографии, которые были сделаны на ее телефоне, и там никаких подозрительных или даже фотографий, которые могли бы вызвать подозрения, там не было. Вот. А по поводу телефонов, конечно, могли быть, поскольку мы даже, ну вот у вас в телефоне или у меня есть разные телефоны, и мы даже не можем не представлять, что этот человек пошел служить в СБУ. Ну, это логично. Даже одноклассники, там, родные, близкие, знакомые, какие-то номера бывших, там, людей, которые работали, там, например, на рынке, потом отучились и стали работать в СБУ, это очень элементарно. И человек даже мог не знать, что... Он работает.
Так а с чем вы связываете это задержание? Зачем это, собственно говоря, все это?
Возможно, это сделали злые языки, завистники, еще кто-нибудь. Возможно, это была просто наводка. Возможно, это даже не была наводка, а возможно, берут всех людей, которые косвенно могут быть причастны, которые часто пересекают блокпосты, для того, чтобы обменять на своих пленных. Может быть и такое.
Анна, к вам вопрос, с чем вы связываете вот один такой случай, да, и сейчас на неподконтрольных территориях такая целая шпиономания, там задерживают очень огромное количество гражданских, в частности, наш журналист, сотрудник Радио Свобода Станислав Асеев, под псевдонимом Васин, тоже находится, по нашей информации, на заводе, вот бывшем заводе изоляционных материалов, тоже обвинение в шпионаж. Как вы это прокомментируете, зачем это группировкам, как вы думаете?
Ну, я бы не назвала это шпиономанией и не сказала бы, что это сейчас. Такая ситуация началась фактически с самого начала, с 2014 года, с появления первых конфликтов. Даже еще до оккупации мы знаем, что наши знакомые, журналисты и активисты были в плену. На тот момент людей называли правым сектором, позже уже с появлением военного конфликта все стали шпионами. По факту... Ситуация, которую рассказал Артур, она типична. То есть таких ситуаций много. К нам регулярно обращаются гражданские, родственники гражданских людей, которых берут в плен. Берут в плен по разным причинам. Потому что дети были активисты, потому что кто-то пожаловался, потому что хотят... Есть предположение, что хотят забрать недвижимость. Такие случаи вот сейчас есть в Луганске, где сидит бабушка, у которой, похоже, хотят отобрать квартиру. По факту это просто те территории, на тех территориях нет возможности контролировать, там беззаконие, то есть нет доступа международных организаций. Соответственно, по сути, вот эта вот, да, там игра, ну, в кавычках игра в шпионов, да, такая ужасная, она продолжается с начала 2014 года.
А скажите, вот, ну, просто нас слушают люди на неподконтрольной территории, которые могут, ну, вот, потреблять информацию из российских СМИ, сепаратистских СМИ, где говорят, вот, шпион, задержан шпион, шпион, шпион. По вашей информации, есть ли среди этих задержанных людей действительно люди, которые могли бы шпионить, или это все абсолютно случайные люди, на которых вешают вот такой ярлык?
Я, знаете, тоже люблю фильмы про шпионов, и могу допустить, что, возможно... Кто-то, единицы, могут действительно как-то сотрудничать с правоохранительными украинскими органами. Но подавляющее большинство – это обычные мирные граждане, которые ездят к своим детям, да, там, ну, а многих задерживают за то, что не выезжают в Украину, например, к детям, за частые переезды. То есть, в принципе, это просто местные жители, проживающие на той территории.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-24-34. Артур, вы сказали о том, что созванивались с матерью, она уже находилась, собственно говоря, в заточении. Есть ли у вас какая-то связь, информация о том, где она находится, в каком она состоянии, какие условия содержания, где, ну, с кем она там сидит?
Нет, смотрите, я не созванивался с ней, поскольку связи там ни у кого нету.
До задержания вы созванивались?
Да, конечно, до задержания мы созванивались каждый день, а так было возможно несколько раз передавать записки. Записки передавал адвокат непосредственно, который бесплатный, в кавычках, он государственный, хотя я, ну, не знаю, то есть я там не нахожусь, я не знаю.
Адвокат группировки ДНР, который ей предоставили.
Да, да, который ей предоставили от МГБ. И он вхож туда, он разговаривал с ней, он брал от нее записки и, соответственно, ей передавал. Таким образом, мы общались с ней, и этому есть подтверждение, то, что действительно это она, поскольку... Она дала список вещей, которые ей необходимы, и в этом списке вещей были ну, такие обозначения, которые знала только она. Например, там, взять духи там, на третьей полке сверху, там, нижнее белье там, там мыло, там халаты, там то. Вот, и такую информацию могла знать только она. И написала там слова там, прощения, там, извинения перед своей мамой, и сказала ждать ее, и в общем.
В каких условиях она находится, есть ли об этом информация, где она сейчас?
Если честно, информации о том, в каких условиях она находится, у меня лично нету. Находится она сейчас в МГБ, ДНР, в здании МГБ, в СИЗО. Вернее, не в здании МГБ, а в СИЗО в городе Донецке она находится. И задержана она МГБ по статье 321 «Шпионаж». Ну, как, впрочем, и большинство людей задержано.
Анна, вы говорите о том, что это не единичный случай. Что делать? Что вы посоветуете вот Артуру и другим родственникам в такой ситуации? Есть ли вообще какие-то рычаги воздействия на группировки?
Ну, с Артуром мы на связи давно, поэтому ребята очень правильно действуют, очень корректно и грамотно вели себя с самого начала. Что делать в такой ситуации? Первое, успокоиться, да, наверное, родственникам, и понимать, что на той территории существуют их законы о том, что они имеют право задерживать до предъявления обвинения на месяц, потом продлить этот месяц еще на месяц и еще на месяц. Соответственно, на 3 месяца человек может задержан быть без предъявления обвинения. Этот период, когда мы надеемся, что человека отпустят. В этот период, так как обмены бывают редко, и на сегодняшний момент неизвестно, когда будет следующий, то стоит подождать, надеяться, что действительно там не предъявят обвинения, не найдут оснований, не захотят держать человека, и его просто отпустят. Большинство гражданских обычно выходят через месяц, через два. Если вдруг...
Но это не тот случай уже, сейчас мы понимаем.
Это уже не тот случай, да, здесь уже предъявлено обвинение. Если предъявлено обвинение в шпионаже, в участии в диверсионных группах, или еще они очень любят там такое обвинение, как измена родине.
Очень широкое понятие.
Да, но тем не менее, к сожалению, оно там применяется. При условии этих 3 обвинений тогда стоит начинать действовать. Если первые 3 месяца мы обращаемся только к международной организации, это Международный комитет Красного Креста и ООН, то...
У которых есть представительство в неподконтрольных городах, свои представители.
Да, эти 2 организации имеют представительство в Донецке и в Луганске. У них не так много полномочий, но важно к ним обращаться. Они действительно пытаются приходить на суды, пытаются мониторить эту ситуацию и делают все возможное, чтобы добиться больших полномочий. Если же уже предъявлено обвинение, тогда обязательно важно, первое, подать в полицию с украинской стороны. И получить единый номер в едином державном реестре. Не всегда полиция хочет принимать заявление. К сожалению, спустя 5 лет мы до сих пор встречаемся с тем, что полиция не всегда знает, как принять заявление, и не всегда хочет это сделать. Поэтому мы очень советуем, первое, объяснить полиции, что они не имеют права его не принимать, потому что это незаконное похищение. Вот. Если же все-таки не получается, обратиться к любым организациям, можно таким, как наша, или любым другим, которые оказывают правовую помощь. После обращения в полицию необходимо обязательно подать в Центр освобождения пленных на базе Службы безопасности Украины. Для этого не всегда обязательно и не обязательно приезжать в Киев. То есть это можно подать и с оккупированной территории, и с любой точки мира. Но на сегодняшний день очень важно для подачи, это является необходимым условием, иметь номер в едином державном реестре. По большому счету, к сожалению, на сегодняшний день это все, что можно сделать.
И остается только ждать.
И дальше сейчас... мы, к сожалению, только ждем. Это вот самый страшный этап, который дальше предстоит делать родственникам, это ждать, не платить никому деньги, не попадаться на мошенникам, это тоже очень важно, и ждать.
Какой в этом всем, собственно говоря, смысл со стороны группировок? Как вы думаете, они набирают людей для какого-то обменного фонда? Они так зарабатывают деньги. Какая сейчас цель этих задержаний вот гражданских лиц? Как думаете, Анна?
Если говорить об обменном фонде, я думаю, что это не так критично, потому что у них в оккупации находятся миллионы людей, и они в любой момент могут взять... По сути, они все находятся, да, там в ситуации, в опасной ситуации, могут быть в любой момент взяты.
Потенциальные заложники.
Потенциальные заложники. Для чего они это делают? Я думаю, что они регулярно набирают. На сегодняшний день не так много людей. Во-первых, для того, чтобы держать какое-то количество все-таки людей для обмена. Вот. Почему? Потому что без заложников никто бы не вел с ними переговоры. Не было бы никаких минских встреч. То есть это бы автоматически на международном уровне это считались бы террористическими группировками. И только единственная тема, по которой с ними ведут переговоры, с ними садятся за стол, приглашают их на Минск и так далее, это потому что у них есть вот, да, вот этот вот, по сути, для них это товар на международном рынке, благодаря которому они выходят.
Артур, расскажите, есть ли внимание со стороны, я так понимаю, вы прошли все эти этапы, да, о которых говорит Анна, подали всюду заявление, есть ли, чувствуете ли вы, что эти, ну, судьбой вашей матери занимаются, и какие у вас надежды, на что вы рассчитываете?
Смотрите, с одной стороны, да, у меня есть надежды о том, что все-таки будет обмен, и все-таки стороны договорятся о том, чтобы поменять либо равнозначно, неравнозначно, но я надеюсь на этот обмен, и что моя мама попадет в этот обмен, и что действительно ее включат в эти списки с той стороны, потому что с украинской стороны у нас мама включена в списки, и ее готовы поменять, ее представляют на минских. И я надеюсь, на той стороне ее также включат в списки, и именно ее обменяют, потому что я слышал такие истории, что зачастую бывает такое, что вместо одного человека выставляют на обмен другого. Поэтому вот пока что надежда на это. А также надежда есть на то, что ее просто отпустят как невиновную, либо...
Но уже сейчас вряд ли, как говорит Анна, уже есть приговор, да, таких случаев не было,
и
да,
что после... Были шансы случаи? Есть всегда, и через полгода, и через год, и через три года отпускали людей. Без обмена.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434, прервемся на пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
У нас в гостях сегодня Артур Чуйков, сын пленной группировки ДНР, и Анна Макроусова, руководитель общественной организации «Блокитный Птах», психолог. Коллеги, я вот сейчас, если обобщить, давайте поговорим о правилах, ну, поведения в оккупации, да, как там себя вести, чтобы обезопасить. Вот Анна говорит, что там несколько миллионов на этой неподконтрольной территории потенциальных заложников. Недавно в нашу студию позвонил один из слушателей с неподконтрольной территории. Вот какие рецепты, рекомендации дал он.
Хотел сказать, что в оккупации я не вижу смысла вообще подавать какие-то политические вообще свои взгляды. То есть мне кажется, что в оккупации можно только молчать, и при этом я оцениваю реакцию других людей, что они, в принципе, все понимают, и более того, я даже знаю, те люди, которые имели просепаратистскую направленность, они понимают, что это будет в никуда, и все эти неудобства, которые они сейчас испытывают, я думаю, что они уже просто ждут, когда будет восстановятся их юридические права, возможности. Но я понимаю, что, и я даже против того, чтобы люди говорили, высказывали свои проукраинские взгляды на оккупированной территории, потому что сейчас самое главное сохранить свою жизнь, собственно говоря. И нельзя, ну, я даже против того, чтобы высказывать там взгляды.
Артур, вот можно ли, могло ли бы все быть иначе сейчас, вот смотря на это, да, вот задержали вашу мать, была ли возможность уехать оттуда, то есть какие вот уроки вы бы посоветовали людям, так, может быть, ну, по своему случаю, не жалейте о том, что мать там все-таки оставалась на неподконтрольной территории, вот такая рулетка ей выпала, такая...
Я, конечно, думаю, что если человек считает, что в данный момент ему уже нужно уезжать, но там бабушка, родственники, еще что-то, еще какие-то мелочи, грубо говоря, которые возможно забрать с собой, там, денежные средства, там, автомобили, хоть квартиру и не получится забрать, но все, что можно забрать и, возможно, переехать, то нужно это делать уже сейчас. в принципе, каждый для себя выбирает решение, а по поводу моей мамы, что возможно было что-то изменить, я думаю, что нет, потому что и так все шло к тому, чтобы она переехала. Поэтому я считаю, что...
Ну, вы, я думаю, не ожидали, да, что конечно, с вашей матерью это случится?
Никто не ожидал, я думаю, и она тоже этого не знала. И вообще, в принципе, мы не могли представить, что такое возможно.
Анна, вы какие рекомендации дадите нашим слушателям? Ну, вот, допустим, если человек не может уехать, да, я так понимаю, самая главная рекомендация – это покинуть ту территорию, потому что вот такая вот рулетка, да, сепаратистская, могут задержать, предъявить обвинение ни в чем. Но, собственно говоря, вы с очень многими случаями сталкивались, да, вы сами были в плену группировки в 2014 году. Как себя там вести, как себя обезопасить от такого подобного задержания на неподконтрольной территории?
Вы правильно сказали, что я сама была в плену, и я могу сказать, что то, что вот сказал слушатель, я полностью, ну, человек, который звонил, я полностью с ним согласна. Не высказывать свою политическую позицию, конечно же, ну, это безопасно. С другой стороны, ну, наверное, как патриотам, да, как людям, которые хотят жить в свободной стране, ну, нам это очень сложно. И я знаю очень много людей, которые по каким-либо причинам не смогли выехать из оккупации, и... Наверное, мне страшно за них, но я им благодарна за то, что они высказываются, за то, что они сохраняют патриотическую позицию и делают все для того, чтобы и в сердцах, и умах людей та оккупированная часть оставалась Украиной. Поэтому как себя вести, я не знаю. Уехать... Можно уехать, но там остается наше сердце, которое все равно тянет, и мы хотим домой. И для нас это все равно дом. Поэтому, наверное, для меня эта ситуация с заложниками, она есть и, к сожалению, будет до тех пор, пока мы не освободим свою землю.
Как вы думаете, кто в зоне риска? Есть ли какие-то люди, которые могут, ну, которым стоит опасаться задержания в первую очередь и при каких обстоятельствах? Опять же, если проанализировать вот все эти случаи задержаний.
Знаете, я видела, как задерживают женщин, у которых дома остаются маленькие дети, за которыми некому присматривать. Я видела, как задерживают пожилых людей, и до сих пор сейчас у нас есть новые задержания людей пенсионного возраста. Людей с плохим слухом, с плохим зрением, инвалидов. Я видела разные случаи. Поэтому сказать, что кто-то там может быть в безопасности, я не могу.
Собственно говоря, все под...
Абсолютно любой человек, и несовершеннолетние, мы тоже знаем эти случаи, сейчас в Донецке есть группа ребят несовершеннолетних, и абсолютно все, пожилые, молодые, взрослые, могут попасть в плен.
0800-300-403, друзья, чтобы вы посоветовали. Артур, если вот есть возможность, вы созванивались с мамой, которая жила на неподконтрольной территории, просто это интересная информация, что там происходит, да, какие настроения среди людей, как поменялась там жизнь, каково ей жилось, да, вот она жила при Украине, потом вот неподконтрольная территория, ну, если вы о чем-то можете рассказать, потому что действительно это интересная информация оттуда.
Ну, смотрите, настроения на самом деле у людей разные. Одни люди поддерживают Украину, одни люди поддерживают ДНР, одни люди вообще аполитичные, не поддерживают ни одну из сторон. И каждый, как говорится, слушает свои новости, и каждый считает за аргумент то, что он считает аргументом. Поэтому каждый придерживается своей стороны. Есть люди, которые, да, разочаровались в Украине, есть люди, которые разочаровались в ДНР, есть люди, которые уехали в Россию, есть люди, которые уехали в Европу. Это очень тяжело сказать, что какие-то массы, определенные там города там поддерживают определенную сторону. Нет, такого нельзя сказать. Поэтому в общей сложности я не могу ответить за всех, но... Я не общался просто с массами людей, и я очень мало времени провел после 15-го года на оккупированных территориях или там в зоне АТО, по-разному это кто как называет. Вот. И я хотел бы обратиться к родственникам пленных, которые, ну, родственникам тех людей, которых задержали и которые находятся сейчас в Донецке, в Луганске, и просил бы их не ехать туда под любыми предлогами, потому что, возможно, это для них будет такая же ловушка.
Поэтому...
Вы активно общаетесь со СМИ, вот на что вы рассчитываете? Стоит ли, вот вам тоже вопрос, стоит ли придавать вот такие случаи огласки, и в каком случае, когда уже задержали, когда предъявили обвинение, вообще это, ну, имеет ли это какой-то смысл?
Я считаю, как только человека задержали, не стоит придавать это большой огласке, потому что человека могут сразу отпустить. А если это начинает сильно раздувать, показывать это на государственных каналах, то та сторона будет думать, что данный человек имеет какую-то ценность и будет его держать дольше для того, чтобы обменять на такого же более ценного человека, который удерживается с нашей стороны. Поэтому... Я считаю, что в первую очередь нужно подождать, пока человеку предъявят какое-то обвинение, а уже после этого начинать действовать, грубо говоря, по всем фронтам.
Имеет ли смысл, да, об этом говорить, вот, повышая стоимость человека в глазах сепаратистов?
Артур совершенно прав, что действительно, если пока мы надеемся на то, что человеку не будет предъявлено обвинение, мы все-таки стараемся не предлагать ему большей ценности. Но стоит ли потом говорить об этом? Это, знаете, очень... Для меня сложный вопрос, на который я не могу ответить однозначно. С одной стороны, я точно знаю, что ребятам, которые находятся в плену, очень важно было и по их отзывам, и по отзывам тех, кто до сих пор сейчас находится, и которые нам звонят, очень важно слышать, что про них в Украине помнят. Очень важно знать, что делается все возможное для их освобождения. Иногда им дают посмотреть новости, до них доходят какие-то слухи, у них есть возможности, не всегда, но иногда получать какие-то информацию извне. А с другой стороны, опять-таки по отзывам тех же ребят, которые вышли из плена. К сожалению, не всегда после таких публикаций с ними корректно обращаются. Они рассказывали, что были случаи, когда после появления в прессе, после информации, после акций, к сожалению, к ним приходили тюремщики и применяли меры физического воздействия к ним, ну, просто чтобы выместить злость на них. Поэтому такие случаи тоже были. Я думаю, что нужно об этом говорить, важно об этом говорить. Важно, чтобы люди в Украине знали, что есть эта проблема, чтобы те ребята, которые в плену, знали, что мы про них помним, но нужно быть очень-очень аккуратными в своих высказываниях.
Что ждет Марину после освобождения, как вы думаете? Вот вы работаете с людьми, которые, собственно говоря, побывали в плену. В каком состоянии, собственно говоря, на выйти, к чему готовится вот ее родственникам и другим людям?
Знаете, я не экстрасенс, я не знаю, что ее ждет. И я не знаю, в каком она состоянии выйдет. Я точно могу сказать, что ее ситуация, ну, она лучше многих, потому что... За нее здесь борются два сына, делают все возможное для того, чтобы ее освободить. И после выхода из плена у нее будут те близкие люди, которые, ну, очень нужны. Так, ну, действительно везет не всем, кто выходит после плена. И эта поддержка, это, наверное, самое важное и самое значимое, что может быть у человека после такого испытания. Я думаю, что обязательно, и дай бог, чтобы как бы на тот момент мы приняли закон о реабилитации бывших пленных, что необходимо пройти в любом случае медицинское обследование, потому что мы не знаем, в каких она условиях содержалась, не знаем, применяли к ней какие-то физические меры. Но в любом случае... То, что она переживает, это ненормальная ситуация. То, что человек находится без достаточного свежего воздуха, с недостаточным количеством витаминов, без солнечного света, это все говорит о том, что нужны будут определенные реабилитационные медицинские процедуры. И если по желанию, это не всем нужна психологическая помощь, но если ей нужна будет психологическая помощь, у нее тоже будет такая возможность за ней обратиться.
Спасибо большое за разговор. Говорили сегодня в студии, зачем группировки ЛДНР охотятся на гражданских. У нас в гостях был Артур Чуйков, сын пленной группировки ДНР, и Анна Макроусова, руководитель общественной организации «Блакитный птах», психолог. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города. О плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека установило, что во время боевых действий в Иловайске раненых украинских военных убивали, когда они были лишены боеспособности после окончания боевых действий. Это удалось выяснить после того, как ООН провела более 80 интервью с жертвами и свидетелями тех событий. Об этом пишет сайт «Радио Свобода». Мониторинговая миссия ООН также отмечает, что около 300 украинских военных и добровольцев удерживали в нечеловеческих условиях. По данным Генеральной прокуратуры Украины, в Иловайске были захвачены около 300 украинских добровольцев и военнослужащих. Этих военнослужащих и добровольцев перевозили в 4 основных места, контролируемые различными вооруженными группами. В захваченное здание милиции в Снежном, в здание на улице Борцов Революции, захваченную Академию внутренних дел, захваченное здание областного управления СБУ в Донецке. Почему закипели страсти вокруг продления срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Интернет-издание отмечает, что по этому закону Украина должна неконтролируемой части Донецкой и Луганской областей массу вещей. Прежде всего, гарантированную амнистию и отсутствие дискриминации участникам незаконных вооруженных формирований. Кроме того, в РДЛО местным властям разрешается создавать отряды народной милиции из добровольцев. Как пишет издание, многие усматривают в этом легализацию группировок ДНР и ЛНР. Также закон прямо обещает содействие в развитии, усилении и углублении добрососедских отношений особых районов с Россией. То есть, согласно тому же закону о реинтеграции, Россия признана государством-агрессором в отношении Украины, с которым Донбассу разрешено развивать, углублять и усиливать. Подробнее в статье «Особый статус Донбасса в условиях стартующих выборов». Вместо права на бесплатный проезд у льготников появилась возможность получить денежную компенсацию, согласно постановлению Кабинета министров Украины. На Луганщине уже определились суммой компенсации, но пока ее не получил ни один житель области. Об этом пишет газета «Луганщина.UA». Издание отмечает, что размер ежемесячной наличной выплаты составляет 108 гривен. Для сравнения, по данным СМИ, в Харькове льготникам выделили 130 гривен в месяц, в Черкасской области 60 гривен, на Волыне 69, а во Львовской области 135. Как пишет газета, рассчитанная сумма монетизированной льготы меньше этой социальной нормы быть не может. А вот увеличить ее органы местного самоуправления в состоянии. Как и решать, вводить ли механизм монетизации льгот на проезд вообще или нет. В обладминистрации говорят, что сейчас на Луганщине ни один из органов местного самоуправления не принял такого решения. Во-первых, потому что в области очень много льготников. Во-вторых, местный бюджет не способен возместить такие суммы средств. Подробнее в статье. А издание «Петр и Мазепа» специально для радио «Донбасс Реалии» подготовило обзор информационных манипуляций.
Общие тенденции таковы. Информационное воздействие России не уменьшается, но в последний год несколько видоизменилось. Пропали маркеры «Киевская хунта», «Каратели», «Украина», «Несостоявшаяся страна». Теперь акцент больше делается на хаотизации сознания, заслуживании, то есть замусоривание. Часто противоречивыми, взаимоисключающими вбросами. Цель – не заставить кого-то во что-то поверить, а расшатать, вызвать глобальное разочарование, депрессию, зраду. Притом основные акценты идут на внутренние конфликты. Часто с использованием украинских или окрашенных под украинских лидеров общественного мнения, сайтов, аккаунтов в соцсетях. Они провоцируют недоверие к власти, к правоохранительным органам, западным партнерам, ко всему, в чем можно вызвать сомнения. Наиболее характерные вбросы за последнее время. Первое. Томас. Навязывание мысли, что если будет дана автокефалия, это вызовет грандиозный внутренний конфликт и гражданскую войну. Пропаганда того, что это украинцам не надо, сейчас не тем надо заниматься и так далее. В Фейсбуке ряд топовых пользователей провели своеобразный флешмоб, размещая посты со словами «автокефалия», «церковь», «УПЦ», на которые потом приходили пользователи, явно имеющие ботовский вид. Полупустые страницы, никаких личных постов, одна-две фотографии из интернета. Цель вброса – минимизировать интерес общества к теме и, как результат, минимизировать психологический, социальный и политический эффект от получения Томаса Украиной. Результат частично достигнут. Интерес общества к Томасу достаточно низкий. Работа пророссийских и российских структур, вероятно, активизируется.
планируется между 27 августа и 3 сентября, в дни, когда на высшем церковном уровне будут принимать решение о предоставлении Томоса Украине. Второе – это активная работа по Закарпатью, так называемой венгерской угрозе. Причем информационное воздействие идет как в пространстве Украины, так и Венгрии и Евросоюза в целом. То же самое по Польше. Работают на раскол, используя граждан и Украины, и Польши. Последний всплеск был по скандалам вокруг ромов. Стоит отметить, что еще год назад активно педалировалась тема русинов. Но после вскрытия информации о том, что различные организации закарпатских русинов тесно работают с правительством России, акцент был смещен на венгров. Правительство которых демонстрирует откровенно пророссийский вектор в фарватере своих венгерских протоимперских идей. Цель – дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, демонизировать власти Украины и внести раскол в ряды западных союзников Украины. Итоги, кроме проблем, связанных с украинским законом о среднем образовании и регулярных демаршей Венгрии на международном уровне, особых сложностей нет. Третье. Усик – предатель или герой. Активное разбрасывание противоречивой информации – он герой и он ничего такого не сделал. Апогей – Усик демонстративно отказался от награды. Отойдя от самого боя, российская сторона использовала ситуацию в нужном для себя русле, а именно подняла уже несколько забытый нарратив «Мы же братья», воспользовавшись косноязычностью украинского боксера и добавив к этому творческую фантазию и любовь к додумыванию или даже выдумыванию новостей. Технология манипуляции такова. Владимир Гройсман предложил в соцсетях присвоить Усику звание Героя Украины, а в российских СМИ это было продемонстрировано как состоявшийся факт. Итоговую пресс-конференцию боксера вывели к якобы его отказу от награды. Но ее, собственно, никто ему и не давал. Цель – реанимация нарратива «Мы же братья» и внесение очередной раскалывающей темы в украинское информационное пространство. Итоги, кроме краткосрочного хайпа в соцсетях, никаких проблем не возникло. Это были эпизоды с полей гибридной войны с Россией от Петра Мазепа. Читайте больше на сайте издания.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Две женщины, бывшая жительница Алчевска и селянка из Львовской области, вместе открыли козью ферму. Сейчас это любительское предприятие, но сыры, которые они производят, очень нравятся людям. Екатерина Лесная переехала из оккупированной части Луганской области в 2014 году, а Екатерина Илькев, мать троих детей, жила в Бойковском селе на Львовщине. Женщины были соседками, подружились, помогая друг другу. И когда у Екатерины Илькев сгорел дом, то приютила ее с детьми переселенка из Алчевска. Теперь в карпатском селе Тухля Сколевского района на дороге висит собственноручно изготовленная табличка с надписью «Две Катерины». Сюда женщины с гор перебрались более месяца назад, потому что жили в съемной хате в горах и не имели пастбища для коз. Они обустраивают территорию и часть здания бывшей советской фермы. Вот что «Две Катерины» рассказали моей коллеге Галине Терещук.
Почалася війна, і я вирішила їхати подалі від того. Вибрала, що буду жити в селі. А далі воно, знаєте, пішло само собою. Спочатку пес прибився, потім кітка з'явилась, потім козу подарували. А коли у Каті хата згоріла, подумали, що будемо робити таку козячу ферму. На очі потрапила інформація, що переселенцям дають гранти. Тобто це було якимось поштовхом. Я Катю попросила, говорю, забирай дітей, ідіть до лісу, говорю, мені треба декілька годин тиші, щоб я могла написати бізнес-план. За 15 хвилин до дедлайну я здала наш бізнес-план. Десь за місяць приїжджає комісія, у нас одна коза, вона на той час народила маленьке козенятко, 2 тижні їй було. Вони подивились на все на це, в хаті чужі, в хатах нічого нема, стайня така ледве тримається. Одна коза і одне козенятко. Кажуть, бізнес-план гарний, а сир їм наш сподобався. На сьогоднішній день за рік ми зробили собі 4 гранти. Нам є купа пропозицій про інвестиції. У нас нема землі. Це питання номер 1.
Найважче в нашій праці відсутність світла, тому що ми не можемо зберігати свою продукцію, розширити асортимент і виконати замовлення людям, які чекають на травня. Друге, заважає розвиватися відсутність власної землі, тому що ми могли будувати свою ферму, таку, як ми її бачимо.
Город Чистяково Донецкой области, тогда еще Торез, в 1978 году стал съемочной площадкой для фильма «В день праздника» советского режиссера Петра Тодоровского. Лента рассказывает про один день из жизни бывшего горняка-фронтовика. В День Победы, 9 мая, он решается рассказать семье о помолвке с молодой парикмахершей Зиночкой. Торез был выбран не случайно. Это провинциальный шахтерский городок, о котором с любовью вспоминал главный герой на фронте, а рядом находится мемориальный комплекс «Саур-могила», где можно было заснять места сражений за Донбасс. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич пришлось отказаться от выступления в Одессе. 8 августа, за несколько часов до выступления, ее имя внесли в базу данных «Миротворец» за, цитата, «пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни и манипулирование общественно значимой информацией». Журналисты проекта «Настоящее время» решили разобраться подробнее, что такое сайт «Миротворец», кто им занимается и что означает, если имя человека попадает в этот список.
Сайт Центра «Миротворец» за последние годы стал не просто интернет-ресурсом об участниках конфликта на Донбассе, но важным общественным и даже политическим феноменом. Как говорится на самом сайте, он был создан в 2014 году группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. По словам руководителя ресурса Романа Зайцева, в прошлом сотрудника территориального управления СБУ Луганской области, Служба безопасности и МВД Украины в тот период были деморализованы. Тогда возникла идея помочь и, цитата, «взять на карандаш предателей и отщепенцев». Предателями и отщепенцами создатели «Миротворца» называют российских наемников, пропагандистов, агентов Кремля, представителей сепаратистских движений и изменников Родины. Всем им предлагает немедленно сдаться бегущая строка на сайте с указанием контактов Службы безопасности Украины. Ее сотрудникам, кстати, сайт разрешает смело пользоваться любыми своими данными. Как утверждается, центр работает в строгом соответствии с законодательством Украины. Информацию ресурс якобы черпает исключительно из открытых источников. По факту это не всегда так. В октябре 2015 года интернет-портал опубликовал личные данные российских пилотов, воюющих в Сирии. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против курирующего работу миротворца депутата Верховной Рады Антона Геращенко за публичные призывы к терроризму. Два года назад вокруг миротворца разгорелся очередной скандал. Сайт опубликовал персональные данные 5000 украинских и иностранных журналистов, получавших аккредитацию от властей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Их обвинили в поддержке терроризма. Публикация вызвала жесткую критику со стороны международных организаций и правозащитников. Спустя несколько дней сайт объявил о своем закрытии, но вскоре возобновил работу. В конце лета 2016-го «Миротворец» зарегистрировали как СМИ. С этого момента, согласно национальному законодательству, опубликованную на нем информацию можно использовать как повод для открытия уголовных дел. Через год сайт запустил проект под названием «Идентиграф» по распознаванию лиц, посягнувших на независимость и территориальную целостность Украины. Сегодня база «Миротворца» насчитывает свыше 100 тысяч человек. На сайте регулярно публикуются личные данные российских политиков и представителей шоу-бизнеса, посещавших Крым. Например, сегодня в список попала композитор Александра Пахмутова. В черном списке «Миротворца» есть и украинские политики, например, лидер партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко из-за незаконного пересечения участка польско-украинской границы в сентябре прошлого года и депутат Верховной Рады Надежда Савченко за подготовку государственного переворота и терактов на территории Украины.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем свежие новости от Егора Устинова.
Военный, с которым потеряли связь во время выполнения боевой задачи 8 августа, погиб. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС, подполковник Анатолий Стельмах. По его словам, военный в составе разведывательной группы выполнял задачи в серой зоне. Группа попала в засаду, после чего основная часть начала отходить. В штабе сообщили, что тело военного украинской стороне не отдали. Военного представили к присвоению ему государственной награды посмертно. Контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» временно прекратит свою работу завтра. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил «Фейсбук». КПВВ будет закрыт с 10 до 13 часов. В сообщении говорится, что такое решение принято командованием ООС, чтобы ликвидировать взрывоопасные предметы в районе «Станицы Луганской».
Київский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников. Судья Андрей Антонов мотивировал такое решение тем, что сторона обвинения систематически не появляется на дебаты по делу. Таким образом, суд решил, что прокуроры отказываются поддерживать обвинение по делу. Решение может быть обжаловано. Сам Геннадий Кернес в суде заявил, что ожидал оправдательного приговора. В марте 2015 года прокуратура заявила, что харьковского мэра подозревают в похищении человека, пытках, угрозе убийством. Геннадий Кернес заявил, что уголовное производство против него сфабриковано. В Краматорске и Покровске на выходных пройдет международный фестиваль музыки «Fête de la musique». Праздник музыки всех стилей и направлений проходит в более чем 140 странах мира. Все события бесплатные и ориентированы на любые аудитории. По словам организаторов, в украинских реалиях этот праздник не только о музыке, но и о снижении социальной напряженности, объединении, полезной коммуникации и возвращении себе права на город. Участники фестиваля также смогут посмотреть тематические фильмы, посетить мастер-класс. Вход на все мероприятия свободный. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 12 до 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 30.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Вы всегда можете найти нас в интернете, сайт «Радио Свобода», украинская служба, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».